Приветствую вас, уважаемые зрители. Вы на канале Кыштымский карлик. Предупреждение. Все сказанное автором является в личной фантазии, а также выдержками текста из официальных источников. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Помните, канал является развлекательным и не претендует на истину, а автор может ошибаться в своих выводах. Сегодня, как и обещал, мы с вами, дорогие зрители, поговорим о Луне и лунных божествах. Луна, безусловно, была важным небесным объектом для людей всего мира с самых древних времен. Надобно нам помнить, что даже ученые всегда утверждали, что древние люди описывали в своих мифах и песнях лишь то, что они видели вокруг себя и в небе. А Луна – это слишком заметный объект на небесах, чтобы его игнорировать. Наверняка вы знаете, что некоторые народы придавали Луне более важное значение, чем Солнцу. Во-первых, потому что Солнце на небе только днем, а Луна и днем, и ночью. Во-вторых, в жарких и засушливых регионах планеты, таких как Африка, Синайский полуостров, Солнце зачастую считалось злом, выжигающим все живое, а Луна, наоборот, ассоциировалась с прохладой и влагой. Поэтому в странах, находящихся в этих регионах, лунное божество носило более важный характер, чем дневное светило. Ну и наконец нужно вспомнить, что самые древнейшие религии на Земле – это анимизм, фетишизм, шаманизм и культ предков. И так как большинство народов считало, что умершие предки уходят на небо, и многие из них становятся звездами, то очевидна связь Луны с миром мертвых. Ведь днем звезды практически незаметны. Но когда на небе сияет Луна, эти маленькие огоньки, похожие на светящиеся глаза, видны отлично. Мы также читали с вами когда-то, что звездное небо – это открытая книга, данная людям Богом для пророчеств и предсказаний. И потому Луна – это хозяйка этой книги, которая является оракулом и пророчицей, что нашло отражение в таких персонажах, как Баба-Яга и Сивиллы. Почему же люди обращались к звездному небу и лунному божеству? Для чего? Для того, чтобы получить ответы на свои жизненные вопросы, чтобы предки, живущие на небе, научили потомков мудрости. Ведь в древнейшие времена еще не существовало ни книг, которые можно было бы прочитать, ни общедоступных школ, ни университетов, в которых бы учили житейским премудростям и наукам. Потому-то и обращались наши пращуры к звездам, к своим прародителям. Сегодня у многих людей тоже есть проблемы со знаниями, например, в области программирования. Ведь не секрет, что IT-сфера – это важная часть нашей жизни, и в ней очень хорошо зарабатывают программисты. Но можно ли влиться в IT без знания языков программирования? Можно, с помощью ноу-код инструментов. Ноу-код – это визуальное программирование, которое позволяет создавать мобильные и веб-приложения, чат-боты, сайты, а также искусственный интеллект. Ноу-код разработка позволяет влиться в IT очень быстро, буквально за 2-3 месяца, и сразу же начать брать заказы и зарабатывать от 200 тысяч рублей, как профессиональные айтишники, которые проходят тот же путь за 1,5-2 года. Технологии не стоят на месте. Компания Microsoft делает ставку на ноу-код. Более 90% приложений, по их мнению, будут созданы с помощью ноу-кода в течение 10 ближайших лет. А раз так, то обязательно вырастет спрос на ноу-код разработчиков. Хотите узнать больше про ноу-код и работу в сфере визуального программирования? Онлайн-школа CodeBreakers расскажет обо всех нюансах на бесплатном вебинаре «Получите новую востребованную IT-профессию с высоким заработком». Вебинар проведет Анна Радзиевская, директор CodeBreakers, ноу-код-разработчик и предприниматель, бывший продакт-менеджер в Яндекс. В ее послужном списке проекты для США, Европы, ОАЭ и России с оборотом более 100 миллионов. Анна Радзиевская имеет большой предпринимательский опыт в IT и входит в топ-30 диджитал-экспертов России. На вебинаре вам расскажут, почему сегодня ноу-код – это самая перспективная и высокооплачиваемая профессия в IT, какие знания и навыки нужны, чтобы начать зарабатывать ноу-кодом, как работать из любой точки мира и получать оплату в валюте, как в сложное время обеспечить себе стабильный доход и быть независимым от кризисов. Бесплатный вебинар «Получите новую востребованную IT-профессию с заработком от 200 тысяч уже через 3 месяца» поможет не только тем, кто имеет опыт в IT, но и всем людям, решившим расширить свои компетенции или сменить профессию. Ноу-код доступен каждому, и дело только за вашим решением. Переходите по ссылке под видео и участвуйте в бесплатном вебинаре от CodeBreakers. Итак, уважаемые зрители, чтобы вы поняли важность Луны для древних людей, приведу цитату из одной книги по астрономии 1900 года. «Наши предки жили в более тесном общении с природой, чем мы. Они не знали ни искусственных условий жизни, ни лицемерия, ни того множества забот и печалей, которые созданы призрачными потребностями современной жизни. Они-то и положили основание всем наукам путем прямого наблюдения естественных явлений. Если астрономия представляет самую древнюю из наук, то наблюдение Луны, несомненно, самые древние из всех астрономических наблюдений, потому что они были самыми простыми, наиболее доступными и полезными. Это одинокое ночное светило всего более обращает на себя внимание среди торжественной тишины ночи, когда оно озаряет своим кротким светом отдых и покой земной природы. Смена его фаз доставила пастухам и путешественникам первое средство для измерения времени после дня и ночи, происходивших от суточного вращения нашей планеты. Лунный серп с его задумчивым светом дал таким образом первый календарь пастушеским народам. И далее. Новолуние или неомение служили для назначения собраний, жертвоприношений и общественных игр. Луну начинали считать со дня, в который замечали ее в первый раз. Чтобы удобнее ее заметить, собирались по вечерам на возвышенных местах. Первое появление лунного серпа тщательно выслеживалось всеми. Торжественно утверждаемо было первосвященником и возвещалось всему народу звуками труб. Новые луны, совпадавшие с возвращением времен года, праздновались особенно торжественно. Отголоски этого дошли до нас в виде четырех времен Западной Церкви, так как и вообще большинство наших праздников получило свое начало от разных древних обычаев и торжеств, находившихся в связи с явлениями природы. Народы Крайнего Востока, халдеи, египтяне и евреи соблюдали этот обычай как принадлежность религии. Праздник Новолуния справлялся равным образом у эфиопян, у сабеистов Счастливой Аравии, у персов и у греков. Олимпиады, установленные Ифитом, начинались с Новолуния. Римляне также имели подобный праздник, как упоминает об этом Гораций, а в настоящее время мы находим такие праздники у турок и у всех мусульман. Священнодействие самелой, известным чужеядным растением, у древних галлов происходило тоже в новолуние. И друиды носили на себе изображение лунного серпа, как это можно видеть на древних рисунках. Тот же обычай мы находим у китайцев, у караибов в Америке, равно как у перуанцев и таитян. Тасманийцы, дикий народ, последний представитель которого умер в 1876 году, и за обычаями которых можно было следить в продолжении целого века, представляли подобные же склонности. Таким образом, дни новолуний естественным путем сделались праздниками у первобытных народов и торжествовались известного рода обрядами. Конец цитаты. Из этого краткого обзора мировой значимости нашего спутника становится ясно, что практически все народы придавали Луне и ее фазам важное значение. В первую очередь по причине пророчеств, как я уже сказал выше. Во вторую из-за связи Луны с природой, с естественным ростом растений и сельским хозяйством. Напомню, что в древности от урожая зависела жизнь всего племени, деревни, города или даже целой страны. Да и сегодня, несмотря на изобилие продуктов, которых нас хотят лишить в будущем глобалисты, существуют лунные календари для дачников и огородников. Иногда люди сажают, скажем, морковку или помидоры, а они у них не растут. И человек не знает, что сажать на авось нельзя. Нужно знать фазы Луны и в какую из них производится то или иное действие. Ну да ладно. Кто заинтересуется лунным календарем, сам все найдет. Мы же с вами, друзья, вспомним о другом. В предыдущем ролике я много внимания уделил теме перехода в загробный мир в избушке Бабы-Яги, а также предположил, что Луна – это и есть избушка на курьих ножках. Собственно, мы должны понимать, что наши предки старались оставить нам какие-то точные данные, как, например, 27 диаметров Земли между Землей и Луной. А существуют ли еще какие-то точные данные, указывающие на связь Луны с загробным миром? Вот смотрите. Из той же книги по астрономии мы узнаем, что если выпустить из пушки ядро по направлению к Луне, и оно будет лететь с постоянной скоростью полверсты в секунду, то долетит до нашего спутника за 8 суток и 7 часов. Сделаем подсчет. Полверсты в секунду – это 533,4 метра, или 1920 километров в час. Теперь берем среднее расстояние между Землей и Луной и делим его на эту скорость. Получаем примерно 200 часов, или 8,34 суток. Учитывая то, что расстояние между Землей и Луной постоянно меняется, как мы говорили в прошлом ролике, эта величина вписывается в книжные расчеты. Но повторю, что это сведения из книги 1900 года, а в древности расчеты были еще менее точными, можно сказать, грубыми. И вот тогда мы можем вспомнить Гесиода, первого исторически достоверного поэта Древней Греции. Нужно понимать, что поэт-сказитель – это не математик и не астроном. Он передавал информацию в песнях и не производил точные расчеты. Однако в его произведении «Теогония» мы находим следующие строки, цитата. «Если бы медную, взяв наковальню, с земли ее бросить, в 9 же дней и ночей долетела б до Тартара тяжесть». Конец цитаты. То есть, в принципе, 9 дней – это приблизительная продолжительность полета медной наковальни до Луны. Я прекрасно знаю, что сотни людей провели свои расчеты, что они считают, что наковальня брошена вглубь Земли и так далее. Мы в это углубляться не будем. У нас есть миф и какие-то значения, которые перекликаются с тем, что говорят нам ученые. Так вот, во-первых, у Гесиода сказано «кинуть с земли», а не в землю. Во-вторых, выше этих строк обратный порядок. Скинуть наковальню с неба, и она долетит до земли точно за такой же промежуток времени, то есть за 9 дней. А мы помним из прошлого ролика, что небо как раз и начинается за орбитой Луны. Все, что ниже ее, это тленная природа. Поэтому ответ очевиден. Тартар – это область, близкая к Луне, или Луна – это врата для входа в область тьмы и холода. Давайте опять же вспомним, что в сказках постоянно употребляются слова «за 3-9 земель», то есть за 27 диаметров Земли. Но известно также, что Луна делает оборот вокруг Земли за 27 с небольшим суток. Совпадение? А знаете ли вы, что объем Луны 49 раз меньше объема Земли? Ну и что, какая здесь логика? А логика такова, что любые реальные астрономические величины будут всегда связаны со сказками, мифами и религиями. Так, например, число 49 является очень важным в некоторых традициях. Возможно, кто-то из вас, уважаемые зрители, смотрел мои старые ролики, посвященные тибетской книге мертвых «Бардот Хёдол». Так вот, именно в буддийской традиции 49 – это число дней, когда душа умершего находится как бы между мирами в промежуточном состоянии, что и имеет название бардо. Точно такой же промежуток времени, за который душа идет тропой мертвых, знаком и японцам. В христианстве тоже есть подобные числа. Но нужно понимать, что это упрощенная и очень переработанная версия иудаизма с примесью других религий. Тем не менее, христиане отмечают 3, 9 и 40 дни после кончины человека. Если отбросить все точные числа, то примерно за 7 недель душа покойника проходит посмертный путь. А затем либо получает новое воплощение, либо возносится на небо, либо попадает в ад. В зависимости от традиции и религии могут быть и другие варианты, но все равно они очень близки по своей сути и срокам. Я считаю, что это важные факты, которые подтверждают то, о чем я говорил в прошлом ролике. Практически в каждом исследовании я использую различную литературу. Вот и сегодня мы не обойдемся без книги. Ее написал немецкий журналист, востоковед и археолог-любитель Эрих Цеппин. Называется она «Лунный бог». Издательство «Наука», Москва, 1976 год. Далее цитата. Что такое лунная религия? Представления древнего человека о мире главным образом были связаны с небом. Это была извечная беседа со смертью и потусторонним миром. Вера в потусторонний мир и в жизнь после смерти возникла, вероятно, еще в каменном веке и с самого начала была связана с небом. Многие исследователи, живущие в разных странах и действующие независимо друг от друга, проследили связь между верой в небо и луной. Общеизвестно, что даже самые культурные народы определяли время не по солнцу, а по луне. Это было повсеместным явлением от Северной Европы до Китая, в Америке и Африке. Даже в наши дни христиане, мусульмане и иудеи устанавливают даты своих религиозных празднеств по лунным фазам. Конец цитаты. Вообще, когда я привожу цитаты из научных книг, я делаю это главным образом для тех зрителей, которые считают мои собственные выводы бредом и ерундой. Хотя, если бы они использовали логику, то сами пришли к точно таким же выводам. Очень часто я делаю независимые предположения, которые впоследствии находят подтверждение в научных работах. И это не хвастовство, а призыв использовать логику и здравый смысл при изучении мифологии и религии. Тогда мы сможем понять логику древних людей. Вот выше сказано, что лунный культ чуть ли не самый древний. Тогда, следуя логике, мы должны предположить, что этот древний культ должен был найти отражение в той же Библии. Он должен иметь свой символизм, идущий из древности. И вот зачитаем такой отрывок. Цитата. «Луна была божеством мужским в одной стране, женским в другой, двуполым в третьей. Культ Луны у шумеров и египтян, вавилонян и ассирийцев, хеттов и сирийцев, арабов и ханаанян, индийцев и китайцев, а также у современных народов Африки, Азии и Америки убедительно доказывает единое происхождение мировоззрения и религии, хотя религиозная символика этих народов была весьма разнообразной. Главные символы Луны – бык, золотой телец, баран, агнец, рыба и змея, а также ладья мертвых и ковчег постоянно встречаются в различных областях земного шара и до сего дня продолжают жить в многочисленных мифах и изображениях. На протяжении тысячелетий Луна оставалась важнейшим божеством многих культур на каждом этапе их развития. Уже первобытные народы, охотничьи племена и собиратели, которые еще не занимались оседлым земледелием, связывали своего мифического предка или родоначальника с Луной. Соответственно, Адам был не человеком, а лунным героем. Конец цитаты. Итак, автор считает, что Адам связан с Луной. Но все же здесь для нас главное открытие то, что символ Луны – это золотой телец. Тот самый, которого отлили евреи, пока Моисей ходил на гору Синай и заключал там договор с Яхве. Я думаю, вы прекрасно знаете эту историю. Напомню только, что по приказу Моисея было убито около 3000 евреев, которые поклонялись золотому тельцу. То есть это самая настоящая религиозная чистка тех, кто был не согласен менять древнее божество на Яхве. Золотой телец – это, безусловно, аналог египетского Аписа. И хотя лично я не считаю, что евреи когда-то совершили исход из Египта, потому что это скорее аллегорическое описание отказа от египетской веры территорий, на которых евреи проживали и которые были подчинены Египту, но даже если это и так, то Апис «Золотой телец», то есть Луна, была ориентиром для идущих по пустыням людей. В самом же Египте Апис являлся лунным быком. Жертвенного быка искали по всей стране, а найдя, откармливали его 40 дней. Когда бык доживал до 25 лет, его топили в Ниле. Дело в том, что каждые 25 лет фазы Луны приходились на одни и те же дни. То есть именно этот древний обычай, по всей видимости, и был так ненавистен Моисею, что пришлось казнить кучу соплеменников, лишь бы вытравить старую веру. А сейчас я хочу, чтобы вы, дорогие друзья, очень внимательно послушали следующий отрывок. Но перед тем, как я его зачитаю, нужно вспомнить вот что. Как я уже сказал, Луна – это, безусловно, древнейшее божество народов, живущих в жарком климате, а также кочевников, коими когда-то являлись еврейские племена, арабы и так далее. Напротив, народы, живущие в северных широтах, всегда испытывали и испытывают недостаток тепла и солнечного света. Кто живет на Урале, прекрасно знает, что у нас 9 месяцев в году зима, и если повезет, то хотя бы месяц настоящего лета. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, в июне месяце, за окном плюс 9 градусов. И посему Луна хоть и играла важную роль, например, у славян, но все же Солнце было гораздо важнее, сильнее и нужнее. Потому-то для нас Солнце – Бог, а Луна – Баба-Яга. Но представьте, что народы, у которых Луна была главным божеством, решили навязать другим свою веру. Тогда им нужно было подменить культ Солнца на культ Луны. А теперь цитата. «В Египте Луна выступала под различными местными названиями. Она и господин времени, и вычислитель лет, который разделяет времена, месяцы и годы, и господин чисел и мер, и господин законов, слов и шрифта, который принес слово богов, упорядочил культовые обряды и таинства. Все тайны, которые скрывают небо и земля, подвластны этому господину. Он создал богов и людей. Отец Нанна, господин, кто превосходит тебя, кто с тобой может сравниться, говорится о Луне в шумерских текстах. Господин и герой богов, который один возвышается и на небе, и на земле. Материнская Лона, которая рождает все. Милостивый отец, который взял в свои руки жизнь целой страны, который сотворил землю, который основал святилище, отец, который зачал богов и людей, который призвал царей и дал им скипетр, который идет впереди всех, даровал всем людям свет, который принимает решения на небе и на земле, держит воду и огонь в руках и правит всеми тварями, дает пищу и питье, выращивает скот и растения, устанавливает право и справедливость. Это сияющий господин, тот, кому обращается с мольбой солнечный юноша Уту, чтобы он, господин, умилостивился. Конец цитаты. Давайте подставим в этом отрывке вместо слова «Луна» слово «Господь» или «Иисус», и смысл будет точно такой же, как в Библии. Если же мы обратимся к здравому смыслу, для нас станет очевидно, что Луна не может быть отцом богов, то есть других планет типа Юпитера или Сатурна. Что Луна не является разделителем годов, ибо год определяет Солнце, да и свет Луна дает людям не свой, а отраженный от Солнца. Кроме того, прямо указано, что Уту, солнечный бог, который также имел имя Шамаш, молится божеству Луны. Вместе с тем видна и андрогинность лунного божества. В тексте он называется отцом Нанной, это бог Луны у шумеров, он же бог Син, и тут же материнским Лоном, которое рождает все. Кроме того, в других текстах прослеживается знакомая нам негативная оценка чужеродных божеств. Помните, что у персов и индийцев девы и асуры имеют разное толкование и разный знак. Такое различие, как мы выяснили, является исключительно политическим решением. Вот и здесь семиты, возможно, пытались опорочить народы, поклонявшиеся Солнцу, говоря о том, что Шамаш с Венерой не давали светить Сину, то есть Луне. Выше мы также узнали, что лунный бог дал людям меры и числа, а также слова и шрифты. Такие же характеристики имеет и египетский бог Тот. И он тоже был известен как божество Луны, хотя сегодня он ассоциируется скорее с Меркурием Гермесом. Мифология подсказывает нам, что Тот Луна когда-то был левым глазом бога Хора, но в бою со злобным Сетом глаз был поврежден. Такие мифы зачастую указывают нам на некую космическую драму, в которой участвовала Луна при перестройке нашей планетарной системы. Возможно, она была сожжена до состояния пепла одним из божеств. Космическая драма – это не моя выдумка, а реалии древней мифологии. Если мы вновь обратимся к книге по астрономии, то найдем там такой отрывок, касающийся Луны. Цитата. «В древности счастливые жители Аркадии желая, чтобы их считали за самый древний из народов, не могли придумать ничего лучшего для возвеличивания своих далеких предков, впервые занявших эту местность, как отодвинуть время их поселения здесь к той эпохе, когда Земля не имела еще спутника. Поэтому они приняли за самый почтеннейший из титулов имя проселенов, то есть долунных жителей, живших раньше, чем появилась Луна. Принимая эту басню за историческое событие, Аристотель рассказывает, что варвары, занимавшие раньше Аркадию, были изгнаны из нее и замещены теперешними обитателями еще до появления на свет Луны. Более смелый историк Феодор указывает на время создания нашего спутника. Это было, говорит он, незадолго до появления Геркулеса. Гораций также говорит об аркадийцах и в том же смысле. Ритор Минандр, смеясь над притязаниями греков считать себя столь же древним народом, как и сам мир, писал в 3 веке: «Афиняне хвастают тем, что будто бы родились одновременно с Солнцем, подобно тому, как аркадийцы возводят свое происхождение к временам, предшествовавшим созданию Луны, или подобно жителям Дельфов, считающим себя появившимися тотчас после потопа». Впрочем, аркадийцы не единственный народ, высказывавший притязание считать себя очевидцем появления Луны на своде небесном. Конец цитаты. Мы не будем сейчас углубляться в тему космического катастрофизма, но очевидно, что у догреческих народов, аркадийцев, пелазгов, была известна история о становлении нашей планетарной системы. В противном случае мифы не стали бы упоминать о том, что Луна появляется у Земли незадолго до прибытия Геркулеса. Геркулес, он же Геракл, Мелькарт, Баал, Иисус, Дагда, нам уже известен из моих роликов как бог Солнца. Однако все же существуют отдельные мифы, где Геракл именуется Сатурном. В любом случае, Луна, по всей видимости, прибыла к Земле вместе с новым светилом, или чуть раньше его. И если на Земле в те времена жили предки людей, проселены, то они могли оставить потомкам такую информацию. Но здесь, я повторяю, чистая мифология. Далее. Еще раз вспомним о том, что солнечную религию могли подменить лунной. Вспомним, что по всему миру были известны умирающие и воскресающие божества. Далее абзац из книги «Лунный бог». Цитата. «Определенные фазы Луны считались священными и почитались у всех древних народов. Особенно это относится к трехдневному периоду, когда Луна невидима, и к полнолунию. В эти дни во всех городах Месопотамии прекращали работу, молились и постились. Во многих местностях вообще было строго запрещено глядеть на господина. Было широко распространено мнение, что Луна умирает с исчезновением убывающего серпа и воскресает снова через 3 дня. Но рождаясь вновь, вырастая и убывая, умирая и снова возрождаясь, Луна создает на Земле жизнь, растения, пищу, приносит дожди, наполняет великие реки и приводит в движение их воды, создает моря. Луна одновременно и владыка царства мертвых. Царство это лежит не в подземном мире, а в одной из небесных сфер, там, куда на 3 дня уходит умершая Луна. Поэтому и мертвые идут к Луне. Это было непреложной истиной для многих религий. И Плутарх сформулировал эту мысль таким образом. В царстве Луны открывается путь к возобновлению жизни, к воскресению. Конец цитаты. В общем, из этой цитаты мы понимаем, что умирающий и воскресающий бог у семитских народов – это ни в коем случае не солнце, но Луна. Она же владычица вод и морей и входа в мир мертвых, который, естественно, не под землей, как стали говорить в более поздние времена, а на небе. Мы помним также, что двойники Бабы-Яги очень тесно связаны с реками и водой. Почему? А потому что вода – это особая субстанция. Море или океан – это также особое место. Древним грекам была известна такая пословица. Есть 3 вида людей – живые, мертвые и те, кто выходит в море. Эту цитату приписывают Платону, хотя на самом деле Платон сам ее взял у скифского мудреца и философа Анахарсиса, который много путешествовал по миру, а когда вернулся домой, был убит родным братом за исполнение иноземного религиозного обряда. Итак, вода, и в частности море, это некий промежуточный мир. Когда моряки отправлялись в море в дальнее путешествие, они заранее прощались с родными, ибо каждый из них осознавал, что в море он уже наполовину мертв. А те, кто погибали в море, попадали во власть богини Гекаты. Геката – это ночная ипостась Артемиды. А Артемида, как мы помним, это один из вариантов имени Артемпасы. Так вот, ипостась Артемиды Геката в первую очередь была богиней пограничной природы. Она отвечала за колдовство, магию и связь с мертвыми. Возможно, что по ночам она носилась по земле вместе со своей свитой из неприкаянных духов умерших людей. Теперь поговорим немного о символизме Луны, так как это очень важно для сравнительных исследований религии и мифологии. Во-первых, главный символ Луны – это рога, то есть образ лунного серпа, перенесенный на различных животных и птиц, начиная от быка и заканчивая рожками совы. В южном полушарии серп Луны отождествлялся также с лодкой или небесной ладьей, плывущей по водам Мирового океана. У отдельных народов Луна превращается в рыбу или рогатую змею, все так же плывущих по воде. Автор даже говорит, что Луна может выступать прототипом золотой рыбки, о которой мы подробно говорили в ролике «Тайна золотой рыбки. Пушкин и масоны». Тогда становится понятна метаморфоза ее в камбалу в немецком варианте сказки. Ведь камбала как бы повернута к нам одним боком, парадным, а вторая сторона менее окрашенная и не имеет глаз, что намекает на одностороннее положение Луны по отношению к Земле. Еще один важный момент. Автор заявляет, что одним из символов Луны является лошадь, которая заменила собой быка в искусстве и религии индогерманцев. А уже затем лошадь у семитов и африканских народов заменяется ослом. Приводится пример того, что осел у названных народов является священным животным, которое нельзя было убивать или приносить в жертву. Упоминается Иисус Христос, въезжающий в Иерусалим на осле, хотя на некоторых древних изображениях осел действительно напоминает скорее лошадь. Также указана знаменитая карикатура, на которой распят человек с головой осла. Многие пытаются подать это как насмешку. А что если это прямое указание на лунный культ? Вы скажете, что я придаю лунному культу слишком большое значение. Ведь ранее я высказывал мысль, что главное божество евреев – это Сатурн. И ему, например, посвящен Шаббат, то есть седьмой день недели в иудаизме – суббота, в которой Тора предписывает евреям воздерживаться от работы. Но всегда ли было так? Если мы обратимся к книге Рановича «Очерк истории древнееврейской религии» 1937 года, то обнаружим там интересную гипотезу о том, что до определенного момента Шаббат праздновался не каждую неделю, а лишь в момент новолуния. И только гораздо позже Шаббатом стали называть каждую субботу. А в древневавилонском календаре 15-й день лунного месяца назывался Шаббату или Днем покоя. Таким образом, связь между Шаббатом и Сатурном могла появиться гораздо позже, при контактах иудеев с Римской империей, где Сатурн играл значительную роль. А во времена скитаний евреев по Синайскому полуострову лунный культ был важнейшим среди всех. Мы с вами уже не раз и не два говорили о множестве нестыковок в Библии. У меня нет цели опровергнуть эту священную книгу или оскорбить верующих людей. Я оперирую лишь официальными текстами и пытаюсь высказать свои предположения. Вот и автор книги приводит фактические и логические данные о том, что Евангелия не были написаны настоящими учениками Иисуса Христа, ибо это просто невозможно. И приводит сведения о том, что в Евангелии от Иоанна ученые обнаружили заимствование из популярного греческого рассказа, повествующего о смерти Геракла, сына бога Зевса. Он же Амон, он же невидимый бог и бог-отец. И таких примеров много. В книге приведены документальные факты значительных изменений текста Евангелий, а также позднейших вставок, которые отсутствовали в древних оригиналах. Для нас такое положение дел не может быть странным, ведь мы прекрасно знаем, что начиная с новой эры, религиозная мысль постоянно менялась, трансформировалась и дополнялась новыми текстами и компиляциями. Доподлинно известно, что большинство священных текстов, распространенных по всему Ближнему Востоку, были отвергнуты как не имеющие ценности или даже вредные. А те, что стали каноническими, переводились на разные лады. Например, Вульгата. Таким образом, та Библия, которую мы знаем сегодня, сформировалась не ранее 12-13 века нашей эры, включая Евангелие. Это научный факт. А на Руси вплоть до 18 века признавались лишь Евангелие и Псалтырь. В этом ролике мы с вами не будем делать упор на разбор Библии, но автор приводит очевидные факты манипулирования текстами и сокрытия некоторых подробностей, известных уже в историческое время. Например, следующие факты. Цитата. Ни один из евангелистов не пытался описать внешность Иисуса. Согласно церковно-славянской версии, греческие миссионеры утверждали, что Иисус хромал на правую ногу или что у него вообще была парализована правая сторона тела. Некоторые из отцов церкви также полагали, что Иисус был хромым или увечным. Здесь неуместно говорит о том, что в средние века дьявола изображали с конской ногой или бычьей головой. Но нельзя умолчать о том, что в изображении Христа на римских мозаиках 5-6 веков нашей эры, например, в церкви святого Аполлинария в Равенне, правая нога Спасителя выглядит хромой или искривленной в колене. Это не только напоминает хромых или искалеченных богов языческих культов, таких как хромой Гефест у греков, египетский Птах, библейский Иаков, одноногий Тецкатлипока древних мексиканцев, но и гневного бога современных готентотов по имени Цуп-Гоап, раненое колено. Это, несомненно, отголосок древнейших представлений звездной религии, связанных с ущербной хромой Луной, фазы которой меняются. Она как бы прихрамывает. Следовательно, и в изображении Христа появляются сложные переплетения раннехристианских представлений с древнейшими языческими верованиями, такими как звездный культ. Конец цитаты. Ну что же, нам с вами, конечно же, известно, что зачастую добрый бог подменяется злым у тех или иных народов. И мы помним, что, например, Тецкатлипока, соперник Кецалькоатля, тоже лишился одной ноги. Но именно Кецалькоатль по всем характеристикам подобен Иисусу Христу, а не хромой Тецкатлипока. Борьба двух богов в мифологии распространена повсеместно. Вот и упомянутый Цуп-Гоап точно так же бился со злым божеством Гуанабом, отождествлявшимся со смертью. В результате добрый бог Цуп-Гоап получил травму ноги и стал хромым. Итак, главный вывод из текста такой. В Библии нет точного описания внешности Иисуса Христа, а на ранних изображениях такие отличия, которые указывают на то, что Иисуса человека никто и никогда не видел воочию. Поэтому и изображали его кто как мог. Еще один момент. Дата распятия и смерти Иисуса Христа и знамение, которое произошло в этот день. Автор приводит убедительные факты того, что, во-первых, общепринятая дата смерти Иисуса неверна, ибо она не соответствует дате солнечного затмения, которое якобы случилось в этот день. И во-вторых, практически во всех христианских источниках написано, что затмение солнца случилось накануне Пасхи. А Пасха всегда выпадает на дату, близкую к полнолунию. И таким образом, в полнолуние солнечного затмения быть не может в принципе, ибо оно случается только тогда, когда происходит новолуние. Однако существует текст, в котором якобы описано чудо, как полная луна во время Пасхи вдруг нашла на солнце и полностью затмила его, а потом вернулась обратно, куда и положено, в противостояние солнцу. Но в 17 веке этот текст был признан подделкой. Из этого мы можем сделать вывод, что апологеты христианства настойчиво пытались натянуть сову на глобус или привязать лунные праздники, например, Пасху, к солнечным, мифологическим и астрономическим вехам. Не очень сложные расчеты показали, что единственная дата, близкая к дате смерти Иисуса, а также к какому-либо затмению, это 3 апреля 33 года нашей эры. В этот день Пасха выпала на Великую Субботу, то есть на Шаббат, что придавало празднику очень большое значение. И надо же так случиться, что именно в этот день в Иерусалиме с 3 часов дня до 6 вечера произошло затмение Луны, полной Луны, которая окрасилась в кровавый цвет. И это было плохим предзнаменованием. Поэтому эта дата и попала в Библию как история о распятии Иисуса Христа на Голгофе. Но повторю, что умерло в этот день не солнце, а луна. Справедливости ради нужно отметить, что в древности правители и великие деятели, например, полководцы, считавшие себя наместниками Бога на земле, принимая на себя такие полномочия, обрекались на тотальную связь с небом. И если происходило затмение солнца или луны, то вскоре такой царь или полководец умирал или погибал от несчастного случая. Сюда же запишем и пролет комет, который всегда сулил смерть правителя большой страны. Вот почему сегодня царями никто не хочет становиться, а президентов как бы избирают люди. Таким образом, снимается ответственность с конкретного управленца, а вся вина за его поступки возлагается на народ, который якобы его избрал. Но в древности и народ тоже боялся лунных затмений, считая, что луну пожирает чудовище, которое в Индии было известно под именем Раху. И люди выходили на улицу, стенали, пели, кричали, били в барабаны, дули в трубы, таким образом прогоняя крокодила, проглотившего луну, помогая ей освободиться. Этот обычай сохранялся вплоть до 18 века, например, в Греции. Итак, автор подводит итог. Если в 33 году нашей эры действительно жил человек, который назывался царем иудейским, Иисусом Христом, и он реально проповедовал в Иерусалиме, был схвачен и приговорен к смерти накануне Великой Субботы и Пасхи, то только кровавое затмение Луны в момент смерти Иисуса стало поводом признать его мессией в глазах фарисеев. А воскресение через 3 дня, по его мнению, связано с исчезновением и появлением Луны на тот же срок. Мы с вами много раз говорили о том, что смерть и воскресение Иисуса Христа – это христианская интерпретация языческих историй о времени зимнего солнцестояния, когда с 21 или с 22 по 24 декабря солнце как бы умирает на 3 дня. На самом деле, в эти дни высота солнца над горизонтом минимальна, но все же его видно. То есть оно никуда не пропадает. А теперь читаем следующее, цитата. «Ни Новый Завет, ни предания церковников не содержат никаких сведений о дне рождения Христа. Видимо, с 3 века нашей эры различные христианские общины отмечали рождение Иисуса 6 января. В этот день в египетской Александрии языческие общины праздновали рождение Нового года от Божественной Девы. В этот же день начинались греческие Дионисии. В Александрии язычники сразу же после первого крика петуха, в ожидании которого они бодрствовали всю ночь, спускались с факелами в подземную молельню Адитон. Она находилась в храме богини Коры Персефоны. Язычники выносили из подземелья резную деревянную статую обнаженного человека, распростертого на ложе, и при этом произносили «В этот час ныне дева Кора родила Эон», и «Дева родила, возник свет». На лбу, руках и коленях статуи были нанесены 5 крестообразных знаков. После торжественного шествия изображение снова вносили в подземную молельню. В то время как на Востоке рождение Иисуса еще очень долго отмечали 6 января, Римская церковь решила передвинуть этот праздник на 25 декабря. Эту дату христиане заимствовали из солнечной религии, которая 25 декабря отмечала праздник непобедимого солнца. Или точнее из широко распространенного среди греков, сирийцев и римлян культа бога света Митры, которого чествовали в этот день. В календаре греческого астролога Антиоха около 200 года нашей эры отмечено по поводу 25 декабря: рождение солнца, растет свет. эта языческая формула «люк скрещит» была заимствована христианской рождественской литургией. Имеется в виду солнце из года в год ко времени зимнего солнцеворота, возвращающееся в своей непреоборимой юности. Набатеи, жившие в области Петрейская Аравия, также 25 декабря праздновали день главного божества – Дузареса. Его образ близок к солнечному божеству и к божеству растительности Дионису. В ту же ночь, когда в Петре, в долине Моисея, праздновали рождение божества от Матери Девы, хор и театр на горе Парнас возле греческого города Дельфы призывали Диониса, страдавшего и умершего, к новой жизни. Судя по всему, это те элементы древних языческих культов, которые вошли составной частью в христианский праздник Рождества Иисуса. А когда он родился на самом деле, остается невыясненным. Во всяком случае, не в декабре, ибо в этом месяце в Палестине не могло быть на поле пастухов, которые содержали ночную стражу у стада своего, как говорится в Евангелии от Луки. Конец цитаты. Итак, точную дату рождения своих божеств знало большинство языческих народов. А вот в такой монументальной работе, как Библия, дату рождения главного персонажа не указали, несмотря на то, что Евангелия, например, писали якобы его ученики. Что же за секретность такая? А может, это сделано потому, что, как пишет автор, дата была изменена во времена расцвета Римской империи, чтобы сразу убить двух зайцев. С одной стороны, замаскировать лунный культ под солнечный, а со второй, заменить праздник Митры или Непобедимого Солнца на день, посвященный лунному божеству. Во всяком случае, такое обстоятельство объяснило бы некоторые нестыковки в датах и древних культах. Ну и раз мы выяснили, что солнце на самом деле никуда не пропадает на 3 дня, оно встает над горизонтом просто слишком низко и слишком быстро заходит, из-за чего день самый короткий, а ночь самая длинная в году, значит, нам нужен персонаж, который действительно пропадает из видимости на 3 дня. Далее цитата. Еще за много столетий, судя по тексту Ветхого Завета, это предсказывал пророк Осия: «Оживит нас через 2 дня». А в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Вавилонская религия, корни которой уходят в древние шумеро-аккадские верования, задолго до Христа знала об этом. 3 дня Он покоится на небесах. Покоится ли Он 4 дня на небесах? Нет, никогда Он не покоится 4-й день. Вот она, лунная религия в чистом виде. Из всех небесных тел только Луна умирает на 3 дня. Не Солнце, ни какое-либо другое светило, только Луна. Убывающий лунный серп исчезает на востоке, чтобы через 3 дня или на 3-й день в виде новой Луны воскреснуть на западе. Почти все народы мира за много веков до появления Иисуса знали, что Луна умирает и заново возрождается. 3-дневный период, в течение которого Луна находится столь близко от местонахождения Солнца на небе, что невидимо человеческому глазу, представление древних истолковывался по-разному. Луна пребывала в потустороннем мире, либо высоко в небесах, либо в подземном мире, в аду, в пустыне. Люди часто наблюдали небесный огонь, охватывающий все небо на восточной стороне небосвода, в ту пору, когда Луна умирала ранним утром. Мы называем этот огонь зарей и знаем, что это заря утренняя. 3 дня – средний срок отсутствия Луны, который может быть больше или меньше в зависимости от широты и погодных условий, а также от местного времени. Молодой, воскресший лунный серп может быть снова виден только в вечерние часы, в западной стороне неба. Утром же можно видеть только бледную старую Луну перед ее смертью. Поэтому лунные божества во все более очеловеченном виде, фигурирующие в древних культах, всегда встают только вечером, а утром никогда. Конец цитаты. Итак, давайте подведем промежуточный итог. Начали мы с вами с рассказа о Бабе-Яге и ее двойниках в различных традициях. Но в этом ролике узнали, что лунное божество спокойно могло быть не только женским, но и мужским, а в некоторых случаях иметь оба половых признака. Несомненно, что Луна более почиталась на Ближнем Востоке, в Африке, в жарких странах, где избыток солнца и дефицит влаги. А Луна как раз и отвечает за воду, реки, озера и моря. На севере же от этих стран, в Европе, была совсем иная вера. Здесь Луна почиталась как защитница деторождения, покровительница неупокоенных душ, особенно несовершеннолетних детей, а также великая прорицательница и ведунья, то есть выполняла магические функции и давала пророчества. А главными божествами были Зевс-отец и Солнце-сын, что очень хорошо видно на примере культов Диониса, Аттиса, Аполлона, Митры и других солнечных божеств. И вот тогда, возможно, в среде иудаистов стал вопрос, как навязать свою лунную религию тем, кто принимать ее не желает. Ну и решили, как всегда, подменить одно другим. Задача эта была очень трудной и требовала не только больших финансовых вложений, как мы это видели на примере христианского теолога Оригена, которого спонсировал богатый придворный Амвросий, но и значительного напряжения интеллекта, обширных знаний мифологии язычников и длительного времени. И все равно до конца уничтожить остатки следов лунного культа христианским теологам и апологетам не удалось. То тут, то там видны торчащие рожки лунного серпа. Как уже было сказано выше, для мимикрии лунного культа были выбраны популярные в те времена греческие произведения, в которых очень часто главным героем был Геракл. Иногда к нему добавляли египетского бога мудрости и луны Тота. Что-то позаимствовали и от лунных богинь, таких как Артемида, Геката и Баба-Яга. Наконец, чтобы окончательно скрыть следы подмены, смешали два персонажа в одном. Я имею в виду Зевса или Амона и его сына, Геркулеса Солнца. Затем потянули даты под языческие праздники, но почему-то в христианстве эти даты часто остаются связанными с фазами Луны. Я повторю еще раз, что все сказанное – это только гипотезы, которые, однако, имеют под собой фактическое обоснование, подтверждаемое научной литературой и древними текстами. Поэтому, если кто-то из зрителей захочет обвинить меня в ереси или попытке усомниться в вере в Иисуса Христа, я могу посоветовать самостоятельно изучить все материалы и снять видео или написать статью, опровергающие тезисы из этого ролика. От себя могу добавить, что какое бы имя ни имело солнце и дух, который стоит за ним, европейские народы всегда почитали и будут его почитать. Потому что для нас, людей, живущих в северном полушарии, солнце – это тепло, жизнь, пища и радость. Луна же почти всегда считалась женским божеством и покровительствовала прежде всего земледелию, деторождению, медицине и магии. Это божество сакральное, больше связанная с землей и потусторонним миром. Поэтому у славян и других народов Европы оно не то чтобы было под запретом, просто его отдавали на откуп в первую очередь женщинам. Они и носили украшения, символизирующие Луну, и использовали ее имя в заклинаниях и заговорах. Луна и месяц также частые персонажи сказок. Итак, данный ролик не является какой-то окончательной работой, настаивающей на определенном смысле лунного божества и его роли в культуре людей. Мы лишь в начале пути, и у меня достаточно материалов для исследования. Поэтому давайте я вас попрошу писать комментарии и говорить, нужно ли продолжать изучать лунные культы или нет. А на этом все. Выражаю огромную благодарность зрителям, жертвующим на жизнь и развитие канала. Благодаря вам я делаю новые ролики. Всех вам благ и до новых встреч на канале Кыштымский карлик.